Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 551-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к книге «Эсфирь», и я хотел бы вернуться на несколько стихов назад. В прошлый раз мы говорили о том, как «Эсфирь» стала победительницей этого странного, а я бы даже сказал, страшного конкурса красоты. А мы читали об этом в конце второй главы, и давайте мы вернемся к 16 стиху второй главы книги «Эсфирь». «И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10-м месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на месте Остинь». Давайте здесь на минутку остановимся. Итак, Эсфирь оказывается победительницей конкурса красоты. Как-то пару встреч назад я называл еще одну книгу, которая названа по имени женщины. Это книга «Руфь». Вот «Руфь» тоже была принята, но там, правда, она чужестранка. Ее полюбил израильтянин. Но Вооз полюбил «Руфь» прежде всего не за ее красоту. Помните, мы с вами читали книгу «Руфь»? И Вооз полюбил «Руфь» за ее благочестие. Была ли «Руфь» красива? Да, конечно. Была ли красота определяющей в ее жизни? Нет. В ее жизни определяющим было благочестие, стремление к Богу, готовность сделать шаг, даже тогда, когда сделать этот шаг было нелегко. Эсфирь же, напротив, прежде всего проявляет себя как девушка красивая. Языческий царь полюбил ее за красоту, даже не зная на самом деле, кто она такая. Как произошло, что Эсфирь приобрела расположение царя? Случайно? Конечно, нет. Произошло это по решению и провидению всемогущего Бога. В первой главе мы с вами не увидели никаких духовных уроков. Во второй, в этом страшном конкурсе красоты, тоже. Однако я вижу, как Бог своим провидением направляет ситуацию в нужное ему русло, направляет ее для достижения поставленной самим Богом цели. Помните, в начале наших бесед по книге «Эсфирь» мы дали определение Божьего провидения. Мы сказали, что это действие Бога через разных людей, через разные события, и там была такая фраза «через доброе и злое». Да, и даже злое Бог может использовать во благо. В книге «Эсфирь» для того, чтобы сохранить свой народ, Бог использовал эти страшные события. Означает ли это, что Бог одобряет то, что произошло во дворце в Сузах? Нет, конечно, ни в коем случае. Не одобряет, но использует, действует через это. Мы видим, что царь даже подобрел. Мы видим, что царь отменил налоги или, по крайней мере, облегчил налоговое бремя. И мы видим, мы в прошлый раз с вами уже читали о том, что Руфь так и не призналась. Да, она так и не признается в том, кто она. Некоторые пасторы, проповедники говорят, и я сам слышал такие проповеди, вот она не призналась, потому что она боялась, потому что вот она иудейка, ее бы просто убили, и на этом бы все кончилось. Не-не-не, друзья. Вот указ, который спровоцировал своей ложью в свое время. Аман, этот указ будет позже. До этого указа евреи совершенно спокойно живут в этой стране. Но про евреев действительно кое-кто кое-что знает. В частности, знают, уж в царском дворце тем более знают, что евреи служат Богу неба и земли. Знают, что евреи в свое время вернулись в Иерусалим, или многие из них вернулись в Иерусалим. Знают, что у Бога есть особый закон, и этому закону следуют иудеи. И интересно, что при всем этом Исфирь не хочет говорить о том, кто она такая. Вот не хочет. Почему? Мы уже с вами об этом размышляли. Она, как и Мордехей, находится за пределами Божьей воли. Как вот в том примере, в той истории, которую я рассказывал, девушка-христианка, которая признана лучшей официанткой в ночном заведении. Неужели она в том же ночном заведении скажет: «А знаете, я еще и христианка, еще и в церковь хожу, и Богу молюсь». Несоответствие, правда? Позиция Мордехея в это время меняется. 21 стих. В это время, как Мордехей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Мордехей находится у ворот. У ворот города находились знатные люди. Это царские ворота, и здесь были судьи, здесь были люди, у которых так или иначе был доступ во дворец. В некоторых рукописях, кстати, говорится о том, почему обозлились или озлобились два царских евнуха. Потому что Мордехей был предпочтен, потому что Мордехей стал выше них. Но в подлинных еврейских текстах, которые сохранились до нашего времени, этого замечания нет. Поэтому все, что мы знаем, это вот они озлобились, они обозлились против царя. Вопрос. Как этот человек, Мордехей, стал таким известным? Как он получил право находиться у ворот города, у царских ворот? Не нищие люди сидели, там сидели благородные, известные люди. Каким образом? Ну, конечно, через Исфирь. То есть Исфирь рассказала про своего дядю. Исфирь не сказала, кто она. Исфирь ничего не сказала о Боге. Но она сказала про своего дядю, и царь это услышал, и царь, скорее всего, действительно каким-то образом почтил Мордехея. У Мордехея особое положение. И вот Мордехей случайно подслушал беседу. Он подслушал заговор против царя. Естественно, он сообщает об этом Исфире. 22 стих. Узнав о том, Мордехей сообщил царице Исфире, а Исфирь сказала царю от имени Мордехея. И дальше самое важное. Тут вроде бы пока все понятно, не очень понятно, зачем это, но будет понятно буквально через несколько стихов. Пока, да, вот Исфирь говорит царю: слушай, царь, тут вот, понимаешь, Мордехей сообщает о таких негодяях, которые против тебя замышляют и устраивают заговор. 23 стих. И вот это, друзья мои дорогие, самое важное в этой истории. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мордехея в книгу дневных записей у царя. Про этот заговор, и уж тем более про заговорщиков, мы с вами больше не узнаем. Вот эта нить из истории как будто выпадает. Но замечание, которое мы находим в конце стиха, станет потом чрезвычайно важным. Это ружье потом обязательно выстрелит. Замечание в том, что это дело, эти события, вот это благодеяние Мордехея, записали в книгу дневных записей у царя. То есть это такая летопись. Если помните, в школе мы все это читали так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше. Древние русские летописи. А вот в летопись это вписали, там это все отразилось. Интересно, кстати, что Мордехаю в этот момент нет никакой награды. Записали и забыли. Вот на минуточку. Он фактически обеспечил сохранность жизни царя. Он обеспечил безопасность царя. И ничего. Ну, то есть, как будто ничего не произошло. Записали и поехали дальше. Интересно, что для священной истории произошло и еще как. К этому тоже с вами подойдем. Ну, а пока третья глава. Я бы назвал эту главу так. Аман и антисемитизм. Первый стих. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вугейнина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». Давайте на минуточку остановимся. В русском переводе некоторые слова, я думаю, сложно понять. Ну, например, кто такой Вугейнин или Вугиянин? Я даже не уверен. Я попытался найти, как это правильно произнести, но найти я так этого и не смог. А между тем, перед нами очень важное замечание. Ну, давайте по порядку. Во-первых, Аман, по большому счету, последовал традиции египетского фараона. Аман будет очередным антисемитом. Но Бог тоже последовал той традиции, которую мы уже видели. Бог снова защищает свой народ. Просто потому, что это его народ. Вы помните слова, которые Бог когда-то сказал Аврааму? «Благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну». Вы помните слова, которые мы читаем в книге пророка Исаии, 54 глава? Оно ведь тоже об этом, оно тоже про отношение Бога и его народ. 54 глава, 17 стих. Это, кстати, один из ответов на вопрос о том, почему евреи живы, несмотря на то, как яростно их истребляли. Итак, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». Итак, еще раз, ни одно орудие против тебя не будет успешно. Заранее скажу, что Бог остановил Амана. Понимаю, что многие из вас эту книгу читали. Вы знаете уже, как это произошло. Вы знаете также, как Бог остановил в свое время египетского фараона. Вы знаете, как Бог остановил Гитлера. Аман поднимает руку на еврейский народ. А теперь, что же такое Вугейнин или Вугиянин? Откуда это? Прочитаем еще один стих. Это Первое Царств, даже два стиха. Первое Царств, 15 глава, 7-8 стихи. Это Саул, которому была дана совершенно конкретная установка от Бога, было дано совершенно конкретное повеление от Бога. Он должен был истребить целый народ. 7 стих. «И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. Царь Агаг, запомните, пожалуйста, это имя, оно нам еще пригодится. А еще раз про Амана. После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вугиянина. Знаете, кто такие вугияне? это потомки Агага. Это тот самый народ. Я не знаю, каким это образом получилось. Мы с вами узнаем, что не доделал свое дело Саул. Он не истребил все. Он не сделал все так, как хотел Бог. И в результате потомок Агага, да, того самого Агага, оказался негодяем, который возвысил свой голос и поднял руку против израильского народа. Понимаете, если бы в свое время Саул был верным, то не было бы Амана, не было бы и всей ситуации, которая возникла против еврейского народа. Это жутко, да, согласен. Это страшно, согласен. Но это не отменяет реальности ситуации. Непослушание Саула в свое время, вот в то время, когда он был поставлен на царство, в то время, когда Бог ожидал от него послушания, его непослушание привело к серьезным проблемам в жизни израильского народа через 6 столетий после Саула. Вот такая история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Очевидно, что Аман был способным человеком, и фактически царь сделал его премьер-министром. 2 стих. «И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь». Почему? Да потому что это премьер-министр, потому что это человек, поставленный царем, потому что это указ царя, потому что это в какой-то степени объединяющий указ, то есть, в частности, в том, чтобы падать ниц пред Аманом, все должны быть едины. Все, кроме одного человека. Мы читаем дальше. А Мордехей не кланялся и не падал ниц. И вот тут я готов снять шляпу перед Мордехеем. И даже признаться в том, что я был неправ, когда столь сурово говорил о нем в прошлый раз. Да, в прошлый раз я, конечно, сказал, что вот будет и другое событие. Но смотрите, один и тот же Мордехей сначала разрешает взять свою дочь, приемную, но все же дочь, в царский гарем, да, фактически в царский гарем. А не может найти себе место. Требует, чтобы дочь не говорила о том, из какого он народа. То есть он фактически говорит: я не знаю этого израильского народа, я и Бога израильского не знаю. Ребята, я не с вами. А в 3 главе тот же Мордехей говорит: нет, я не буду нарушать Божью заповедь. Я не буду кланяться перед кем-либо, кроме Бога. Мордехей, оказывается, в этом похож на Даниила и его друзей. С той лишь разницей, что у Даниила и его друзей такое поведение было последовательным. В жизни же Мордехея наступает момент, когда Мордехей наконец понимает, что такое верность Богу. Да, Мордехей оказался недостаточно верным, чтобы вернуться в Иерусалим. Однако и ему, и Эсфире хватает верности Богу, чтобы не поклониться идолу. Знаете, что это означает? Нам с вами надо быть очень внимательными и не выносить суждений по поводу веры других людей. Вот мы смотрим на человека. Да, мы можем высказать мнение. Вот почему вот это есть в твоей жизни, да? Мы можем ему четко сказать на основании Священного Писания: я считаю, что вот это в твоей жизни грех. Но, возможно, человек борется с этим грехом. Мы не можем просто взять и на этом основании сказать ему: знаешь что, ты неверующий. У нас есть гораздо более точный механизм. Если человек отрицает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, тогда он уж точно неверующий. И да, мы имеем право. Не случайно Иисус сказал, что по плодам их узнаете их. И все же будьте предельно осторожны. Но идем дальше, третий стих. «И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мардохею, зачем ты приступаешь повеление царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Очевидно, какое-то время все это продолжалось, и Мардохею говорили: слушай, у тебя будут проблемы, у тебя будут неприятности. И вот тут Мардохей открывается. Он в первый раз заявляет, что он иудей. Знаете, даже когда мы отступаем от Бога, Бог устраивает обстоятельства таким образом, что мы не можем больше скрываться. Бог устраивает обстоятельства так, что перед нами выбор. Бог устраивает так, чтобы мы в конце концов должны были сказать, кто мы. Мардохей говорит о том, какой он национальности. Он говорит о том, какой он религии. Для него «Шема», «Слушай, Израиль» — эти слова из Второзакония, 6 глава, 4 стих и дальше. Эти слова для него имели смысл. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей». И так далее. Это очень серьезно. Для него это жизнеопределяющие слова и жизнеопределяющий принцип. Он должен был провозглашать величие Божие в своем мире. И на какое-то время он от этого уклонился. И вроде бы все нормально, и дочка приемная царицей стала, и сам при дворце живет. Какое-то время эта сделка все-таки работала. Я не буду говорить о тебе, Господи, но ты, Боже, меня все-таки уж как-то поведи, ладно? Но потом эта сделка перестает работать. Пятый стих. «И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман». Что мы узнаем об Амане из пятого стиха? Да то, что при всей своей знатности и, возможно, даже при своем государственном уме Аман остается маленьким, ничтожным человечком. Почему? Потому что обычно большие люди не зацикливаются по поводу своей значимости. Ну, не хочется Мардохею кланяться, ну, не может Мардохей кланяться. Ну, и пусть не кланяется. В конце концов, ведь не поклонные Мардохея определяют значимость Амана. Обычно большие, действительно значимые люди очень спокойно относятся к критике и выпадам в свой адрес. Они отлично понимают, что не похвалы определяют их сущность. Но Аман был мелким человечком. Он обозлился и обозлился серьезно. Я думаю сейчас о тех людях, к которым я отношусь с глубочайшим уважением. Я не буду сейчас называть конкретных имен, но я тут, готовясь к этой передаче, к этой нашей беседе, посмотрел гадости в интернете по поводу этих людей. Выяснилось, ну, то, что я на самом деле и так ожидал увидеть, что по поводу каждого из них писали и говорили гадости. Во многих случаях они даже не отвечали на эти гадости. И в данном случае абсолютно правильное выражение «пусть говорят». В том плане, что это не определяет мою сущность. Про нас с вами, христиан, часто говорят гадости и будут говорить гадости. Если надеетесь, что будет меньше, то зря надеетесь. На самом деле будет больше. Ну и что? Вот как раз та самая история. Пусть говорят. Аман же оказывается мелочным человечишкой. 6 стих. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. То есть ничтожным, значит, слишком мало. Недостаточно. Читаем дальше. Но так, как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Я хочу здесь обратить внимание вот на что. Во всем царстве. Иными словами, и в Иерусалиме тоже. В Иудее тоже. Как действует Бог во всей этой истории? Он ставит Эсфирь рядом с царем в нужное время. Он ставит Мардохея в нужное время, потому что именно Мардохей сообщает о заговоре против царя. И это сообщение записано в летопись, оно отражено. Вы представляете, если бы в тот момент не записали эту информацию? Бог готовит все для того, чтобы его воля исполнилась. Я еще раз прочитаю 6 стих. «И показалось ему ничтожным, то есть недостаточным, наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, теперь внимание. Покажу вам еще одну вещь, которой откровенно просчитался Аман». Конец этого стиха. «То задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев». Вот это главная ошибка Амана. Аман решил, что это народ Мардохеев. И выступая против народа, он отомстит Мардохею. Он не понял, что это Божий народ. Он не понял, что это Божие избрание. Он не понял, что даже при том, что народ этот оказался отступником, Бог не отступает. Я думаю, что не знает Аман слов, которые мы с вами уже читали. Когда Бог говорит, обращаясь к Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот про что эта история в начале 3 главы книги Эсфирь. Аман не знает, на что замахивается. Однако скоро узнает. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.